перед молитвой прочитаем 14-й псалом. Короткий псалом, но даст нам немножко размышления на этот вечер. Это псалом Давида, который он написал. Начинается он вопросом, оканчивается он ответом от Господа. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду или праведность, кто говорит истину в сердцем своем, тот, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдаст или не дает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Думаю, мы недавно, на прошлой неделе слышали, брат Артем нам рассказывал этот псалом, но хочу задать нам этот тот же самый вопрос и немножко пару минут поразмышлять над этим псалмом. Что такая гора Господня? Псалмопевец говорит, кто может зайти или пребывать в жилище твоем? Жилище – это там, где Бог пребывает. В Израиле, конечно, в то время, в старые дни, это было еще до того, как храм был построен, была скиния собрания. Кто мог туда приходить? Были определенные черты, характеристики человека, которые Бог признает. Израиль, конечно, ожидал прихода Мессии, прихода того, который должен был прийти. Кто может пребывать в присутствии Мессии, или кто может пребывать в жилище Господнем, на святой горе Господней? Святая гора Господня говорит нам в физическом прямом смысле, это было Иерусалим, место, где поклонялись Господу, особенно потом, когда храм был построен, это было на самом вышине этой горе. Сам Иерусалим больше мили вышины, 4000 футов вышины на высокой горе, и когда приходили поклоняться в Иерусалим, надо было подниматься на эту гору. Надо было быть в хорошем физическом состоянии, чтобы подняться на гору Господню, чтобы там поклониться Господу. И Давид задает вопрос, кто имеет право, кто имеет дерзновение, кто имеет авторитет прийти туда? Помните Есфирь, когда она желала прийти в присутствие царя, она не могла просто в любой момент войти туда в присутствие. Она должна была иметь приглашение от царя. Тот, кто заходил туда, мог быть подвержен смерти, если царь не предавал и не предлагал скипетр свой. Это был знак того, что он принимает приходящего в его присутствие. Мы понимаем, что сегодняшний день мы приходим в присутствие Господня, на гору Господню, в присутствие нашего Господа на основании той жертвы, которую Господь сделал для нас. И тут ответ нам во втором стихе. Тот, который ходит непорочно. Что такое непорочность? Агнец Божий, который должен был взять на себя грехи мира, он должен был быть непорочный. Овца, который еврей приносил жертву, должна быть без порока, без пятна, без любого дефекта. Что значит в духовном смысле быть без дефекта? Я думаю, каждый из нас имеет грехи. Каждый из нас имеет какие-то пятна, какие-то грехи. Но здесь говорит за того человека, который обновился, тот, который возродился. Это тот человек, который результат того, что Дух Святой живет в нашей жизни, как мы утром говорили, в его жизни Дух Святой производит плод, жатву какого? Плода Духа Святого. Так что, во-первых, мы видим хождение праведного человека. Наша жизнь в Новом Завете апостол Павел сравнивает с человеком, который где-то на улице, по дороге ходит. Верующий человек имеет определенное хождение не только перед Господом, но в мире. Господь призвал Авраама и сказал: «Ходи предо мной». Апостол Павел пишет Ефесянам и говорит: «Ходите достойно звания вашего». Как мы ходим? Тот, кто ходит непорочно, и дальше говорит, и делает правду. Мы имеем наше хождение перед миром, который мир видит. Наше хождение должно быть как соль, как свет перед миром. Но мы имеем нашу работу, наш труд, наши дела. Тот, кто ходит непорочно, и тот, кто делает. Здесь слово потребляется правду, но это слово, которое мы находим в книге послания апостола Павла римлянам. Это слово праведность. Тот, кто делает правильно, так как Бог призывает. Его дела, его хождения, они прямые. Мы недавно беседовали за Иоанна Крестителя, который пришел приготовить путь Мессии. И какая была его проповедь? Приготовьте стези праведности. Правда? Праведность – это то, что Бог называет праведностью, по Его стандарту, по Его слову. Это не то, что мы называем правильным или прямым, или истиной. Это то, что Бог называет правдой. Праведный человек – его жизнь, его хождение, его поступки, они основаны на стандарте Божьем, на стандарт праведности, который Бог дает нам в Слове Своем. Так что мы видим характер верующего человека, который имеет авторитет и право и привилегию приходить в присутствие нашего Небесного Отца и называть его Отцом. Это человек, который ходит непорочно, который делает правду. И третье, тот, который устами своими говорит. Что он говорит? Не принимает, говорит истину в сердце своем. В послании Ефесянам мы читали недавно в 4 главе: верующий человек, мы призваны всегда говорить истину, всегда говорить правду, всегда говорить так, как оно должно быть по Писанию. Не иметь никакой лженамерения в нашем уме или в нашем разговоре. Христиане, верующие люди, мы отличаемся нашим разговором в том, что мы не должны думать или вспоминать, что мы сказали в прошлый раз. Правда, человек, который постоянно обманывает, то он каждый раз должен что-то новое обмануть, потому что он не помнит, что он в прошлый раз сказал. Но если вы будете всегда абсолютно говорить истину, то не имеет значения, где вы ее будете говорить, ваш ответ всегда будет одинаковый. Но особенно, когда мы говорим за Господа, особенно, когда мы говорим за Слово Господне. Вот человек, который имеет авторитет и право, и привилегию приходить в присутствие нашего Небесного Отца. Но тут дальше, в третьем стихе, мы видим контраст с верующим человеком. И контраст – это тот, который невозрожденный. Говорится, не так те, которые клевещут языком своим или делают искреннему или ближнему своему зло. Верующие люди не так поступают, как неверующие. Ближний свой, не только родство или семья, или родственники наши, но наши соседи, как мы поступаем с ними. Был в Израиле закон, когда мы читаем книги Левит, книги Второзакония, как люди должны были поступать друг с другом. Многие правила там были, многие были законы, написанные Моисеем под вдохновением Духа Святого, как честно, истинно и правильно поступать друг с другом. Маленькая деталь в законе написана: не переставляй границы между твоим полем и полем соседа твоего, правда? Казалось бы, что это элементарная честность, правда? Надобно было Господу сказать через Моисея, чтобы он это написал. И много там деталей. Неверующий человек, он два раза не подумает, он переставит границу, правда? А в то время тогда получится больше урожая, если мое поле больше, чем ваше поле. Правда? Элементарное было, но верующий человек, он никогда ближнему своему и никогда соседу своему, который даже не родственник его, не будет делать то, что Господь запрещает в Слове Своем. Почему? Потому что это зло в глазах Господних. Это не по стандарту Божию. Это неправда, это не истина, это неправедность. Четвертый стих. Тот, в которого глаза презрен, отверженный и который боящийся Господа славит. Этика библейская, этика верующего человека, она отличается от этики, которую мы встречаем в мире. И те же самые стандарты, которые здесь псалмопевец открывает нам, Господь призывает нас, чтобы мы так жили. Верующий человек будет честно жить, здесь написано, даже если это будет ему что-то стоить. Иногда мы говорим, да, мы будем жить для Господа, но когда это уже касается меня, моей чековой книжки, моей зарплаты, моего пожертвования церкви, то тогда это уже мое, это уже не Богу принадлежит. Иногда мы, как верующие люди, мы призваны в ущерб себе что-нибудь взять ради Господа, если это приносит Господу славу. Иногда быть верующему человеку, это обозначает потерю понести в мире, в котором мы живем. В бизнесе иногда это обозначает потерять контракт, может даже работу потерять, но честно поступить Господь призывает нас. Неверующий человек, он так абсолютно не поступает, ему все равно. Он пройдет и он там так сделает, чтобы ему была прибыль. Верующий человек так не поступает. Так что мы видим здесь контраст. И этот контраст, он сравнивается нам с первым псалмом, где есть контраст между верующим человеком и неверующим человеком. Таких людей, в пятый стих написано, что тот, который так поступает, и тут ключ мы видим здесь обещание от Господа. Господь обещает, что тот, который будет жить по стандарту Господнему, тот, который будет жизнь свою строить на камне, помните, два строителя, один построил камень на песке, дом свой на песке, другой построил на камне. И когда буря прошла, кто устоял? Тот дом, который был прикреплен к камню, тот, который имел фундамент. Господь дает нам обещание, если мы будем строить нашу жизнь на Его слове, на Его стандартах, если мы будем так жить, как Он нас призывает в этом обществе, так как Господь призывает нас жить, то поступающий так не поколеблется. Что обозначает поколеблется? Кто-то утром мне сказал, что было здесь землетрясение на пару дней тому назад. Я не чувствовал там, где я был, я не знаю, но говорят, что здесь в Голливуде было землетрясение. Иногда бывает сильное землетрясение. Мы видим, особенно в других странах, где стандарт постройки не такой, как здесь, и очень быстро разрушаются те дома, которые построены, и люди погибают. Когда мы строим нашу жизнь на фундаменте, который есть Иисус Христос, мы никогда не пошатнемся, потому что наша жизнь будет прикована, построена на фундаменте, который есть Христос. И это обещание, здесь псалмопевец говорит, не поколеблется вовек. Слово Господне вечное, Слово Господне неизменное. Мы можем строить нашу жизнь на том фундаменте, который есть Иисус Христос, потому что оно неизменно. Если бы Слово Господне изменялось, то оно не было бы правдивым, не было бы истинным. Но ради того, что оно истинное, и оно вечное здесь. Факт, что Слово Господне одно не изменяется, это потому что оно вечное. Если бы Слово Господне было как Слово человеческое, то оно было бы только временное. До тех пор, пока выгодно было бы его поменять, изменить. Но Господь не меняется. И если мы строим нашу жизнь на Слове Господнем, то она тоже будет вечна. Мы будем иметь вечную жизнь с Господом. Так что мы видим здесь вопрос, мы видим здесь ответ. Вопрос от человека, вопрос от Давида. Ответ Господь ясно нам открывает и дает нам о чем размышлять и о чем думать и помышлять. Так что давайте встанем в начале нашего собрания и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое учит нас и наставляет нас, ободряет нас, подкрепляет нас, помогает нам так жить, как Ты призываешь нас. И это наставление, которое мы находим в Слове Твоем, пускай оно будет стандартом и в нашей жизни, чтобы наша жизнь такова была, как здесь описывается псалмопевец в этом псалме. Этот вечер мы предаем в руки Твои и просим Твоего благословения на это наше вечернее служение, то, что мы еще будем здесь совершать, пение наше, дары наши, которые мы будем материальные приносить во славу Твою для нужд нашей церкви. И мы просим, чтобы Ты благословил. А самое главное, Слово Твое, которое мы будем еще слышать, открой его нам, подкрепи, посей его в сердце нашем, чтобы оно принесло много плода для славы Твоей, ибо мы это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.